Сегодня мы исполняем Божью заповедь, собираемся вместе, отдаем седьмой день Господу и поклоняемся Ему в этом дне. Откройте Библии, пожалуйста, встаньте, и мы вместе с вами прочитаем Божье Слово. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 по 19 стих, сегодня наш текст. «Поэтому, и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господь нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Высаживайтесь. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Зона особого внимания». Это не тема, это рекламное название. И на самом деле хотел бы начать эту вступительную часть или введение не с этого текста. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 стиха. Послушайте. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному будете усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут, и не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые линии, лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом всем. Ищите же прежде Царства Божьего и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботой. Интересно, что Христос обращает внимание Божий народ на то, чтобы люди не тревожились или не переживали сильно о том, что есть и что пить, во что одеться, да, о нашем земном. На самом деле это не означает, что мы не должны думать о том, куда нам устроиться, пойти на работу, как нам зарабатывать деньги, чем мы будем кормить семью. Но обратите внимание, что на первый план он выводит заботу о том, чтобы искать прежде всего Царство Божие. То есть вот уровень заботы или уровень беспокойства о том, что нам есть и что пить, несравненно мельче, чем уровень того, как нам найти Царство Божие. А если мы, конечно, если мы начнем думать, или если мы думаем, христиане думаем, что еда – это очень важно, и пища, и одежда. Но если мы забываем и живем только этим днем, оно всегда будет у нас с вами на первом месте. Если же вы вернетесь в Эдемский сад, если вы поймете, что мы ушли из этого Божьего Царства, и что мы движемся вперед, и Бог вершит эту историю, и кто-то окажется в Царстве Божьем, а кто-то навсегда окажется во тьме огненной, то ты понимаешь, что на самом деле приоритетом является не только поиск пищи и еды, и одежды. Да, это важно для нас. И Бог знает о всем этом. Он говорит, Он знает. Но прежде всего, наше самое главное, он показывает нашу самую главную проблему. Мы должны искать Божьего Царства. Когда вы что-либо потеряете, или когда, может быть, вы что-то теряли, вспомните, то насколько вы переживали. Однажды, или не так давно, я потерял один документик с собой. Нужный для меня, вот для моей жизни сейчас. И я понял, насколько у меня начались такие вот переживания начались мои. Я понял, что на самом деле я слишком сильно сосредоточился на нем, что да, его можно восстановить, можно пойти в государственные структуры, написать заявление. Но это настолько захотело вызвать мое сердце. Вот так же в нашей жизни, хотя вот стоит ли так настолько сильно об этом переживать. Вот так же самое Бог показывает. Вы потеряли Царство Божие. Люди потеряли Царство Божие тогда, когда согрешили. Ищите его. Ищите его. На самом деле мы в нашей жизни очень часто все путаем. И тогда, когда нужно особое внимание на что-то обратить, мы это игнорируем. И наоборот. Сегодня я как раз таки хотел поговорить с вами о наших переживаниях в поисках небес. Мы должны двигаться туда узким путем. И мы можем легко, друзья мои, с вами свернуть на широкую дорогу. Потому что зачастую мы обращаем внимание нашей христианской жизни или острое внимание на одни вещи, игнорируя другие. При этом я хотел еще раз заметить, что все должно было быть наоборот. На те вещи в нашей жизни, на которые нужно больше обратить внимание, мы можем их как-то проигнорировать. И наоборот, те вещи, которые можно было бы оставить практически без внимания, мы слишком сконцентрированы на них. Сегодня мы вот, прочитав наш текст Ефесянам с 15 стиха, мы видим вот этот повод написания Павлом этого послания. Он пишет в 15 стихе: «Посему я услышав о вашей вере». Понимаете, да, это письмо, это не просто, это было письмо, и оно не было в конверте, это было письмо от Павла. К нему принесли сообщение, или кто-то ему сообщил о вере этих верующих. Он услышал это и пишет ответное письмо. Пишет ответное письмо для того, чтобы наставить их, для того, чтобы утвердить их в вере. Если вы помните, что Павел был 3 года в Ефесской церкви пастором, и он трудился в нем, в этой церкви. Сейчас, в то время, когда он пишет это послание, он, скорее всего, сидит уже в тюрьме. И в многих манускриптах, вот это в первом стихе обращение, в первом стихе первой главы в Ефесе, находящемся в Ефесе, его там нету. По всей видимости, возможно, это было послание написано не только для Ефесской церкви, но и для всей церкви, для всех церквей Малой Азии. Возможно, оно, скорее всего, было тоже циркулярным. Ефесская церковь, она была, город Ефес был достаточно был большим, и, скорее всего, поэтому это послание, оно осталось там, писали до Ефес, и теперь мы его читаем, это послание к Ефесянам. Но это до конца, это 100% неизвестно, но вот есть такое предположение из-за того, что во многих манускриптах отсутствует послание, в этом посланиях отсутствует адресат. Вы знаете, он для обратите внимание, хочу, чтобы мы обратили внимание несколько слов с вами, которые есть в этом стихе, для того, чтобы просто больше сначала сконцентрироваться на нашем тексте. Во-первых, обратите внимание, он говорит «поэтому». Поэтому не потому, что он услышал, да, о них, но поэтому все, что до этого он писал, вы помните, это он писал о Божьем плане спасения. Предыдущие стихи пишут, написанные Павлом, для того, чтобы показать Ефесянам Божий план спасения, начиная от избрания, заканчивая наследство, которое они имеют. И Павел, видя этих верующих в этом Божьем плане, пишет им ответ. Еще одно слово услышав, да, он как раз-таки показывает на реакцию Павла, показывая, что вот эта информация дошла до него, и теперь он на основании этого, на основании того, что он теперь знает о них, он пишет все это им послание. Если вы знаете, то, в принципе, значит, по-крупному можно это послание разделить на 2 части. Первые 3 стиха, это она больше такая теоретическая, богословская, вторая часть, с 4 по 6 главу, она более практичная такая часть, с различными советами от него и повелениями. Непрестанно. Он говорит в 16 стихе, он непрестанно или не останавливаясь, как раз таки указывает на степень вот беспокойства Павла относительно этих верующих. То есть, услышав о них, он это делал, он что-то делает непрестанно или не останавливаясь. И обратите внимание, он непрестанно или не останавливается, вспоминая вас в молитвах. Он говорит о том, что указывает на то, как раз-таки, к кому он относит все эти проблемы или все свои беспокойства. Он несет их к Богу в молитвах. Услышав о том, что происходит в Ефесской церкви, он, не останавливаясь, продолжает молиться, он, не останавливаясь, продолжает благодарить Бога. Смотрите, он дальше пишет, что он еще в 17 стихе пишет, чтобы Бог дал вам. Указывает на то, что в этих молитвах Павел просит или возносит определенную просьбу, которая есть в Ефесе, в этой церкви, для того, чтобы Бог восполнил эту нужду. И еще 18-19 вы увидите, что дабы вы познали, или значит, чтобы вы знали, что происходит в вас верующих и что есть в вас верующих, как раз таки указывает на то, что при всем том, что он просит, чтобы Бог восполнил определенную нужду, то, чего у них нету, он просит и также, чтобы они узнали, что есть у них уже. На что как раз таки, может быть, у них немного закрыты глаза. И то, о чем они слова знают. Итак, в этом тексте мы можем увидеть беспокойство Павла относительно жизни верующих в их духовной жизни. Но если Павел волнуется о них, а Слово Божие нам дано как раз наставление, и по этому примеру мы также должны увидеть и понять те аспекты нашей жизни, которые требуют нашего особого повышенного внимания. Давайте мы посмотрим вместе с Марией на эти аспекты, их будет три у нас. И для начала нам необходимо понять, почему эти сферы вызывают беспокойство. Как я уже сказал, или, может быть, намекнул, может быть, не все услышали, но я хочу еще раз подчеркнуть, что эти сферы вызывают беспокойство у Павла, и эти сферы, Божье Слово, эти сферы вызывают, или основные аспекты нашей жизни вызывают беспокойство по причине того, что там, где нужно сконцентрировать свое особое внимание, мы, наоборот, плохо смотрим туда. Наоборот, там, где можно, или там, где нужно, там то, что у нас есть, мы по-особому отвращаем свой взгляд от этого и смотрим на что-то другое. В общем-то, в общем, если говорить, то там, где нужно поставить плюс, мы ставим минус. Или там, где нужно поставить, может быть, минус, мы ставим часто в плюс в своей жизни. Вы поймете дальше по тексту, что это. То, что еще, если бы для того, чтобы еще лучше понять, помните, да, вот люди больше, например, сконцентрированы на поиске того, что было у них сегодня на столе, и больше там ставят плюс себе для того, чтобы туда концентрировать свое особое внимание, своей жизни. И при этом меньше концентрируются на том, чтобы искать Божье Царство. Там у них, в их взгляде, там можно поставить им минус. Но Христос говорит, что должно быть все наоборот. Больше концентрируйтесь на поиске Царства Божьего, чем на том, чтобы искать себе пропитание. Хорошо. Итак, первый аспект нашей жизни, требующий особого повышенного внимания, который мы видим в этом тексте, это осознание своей духовной нужды, 15-16 стих. Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Очень часто мы, верующие, сами себя воспринимаем достаточно самодостаточными. Но мы видим, что, опять же, в 15-16 стихе, что Павел, услышав или узнав определенную информацию об этой церкви, он пишет им ответ. Павел ясно видел, что эти люди находятся в Божьем плане спасения. Он узнал об их практической жизни, да, он не просто какую-то теорию, но узнал. Он узнал о жизни этих верующих. Именно поэтому он пишет это письмо. И он узнал о жизни и о вере их, о вере в Иисуса Христа. Он узнал их об их горизонтальных отношениях, да, он говорит о том, что я узнал о вашей любви ответ. В принципе, знаете, я хочу сказать, что видно, что он, когда он в 16 стихе говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, нам очень часто кажется, что это он, знаете, как похвала им. Но заметьте, он благодарит Бога, а не их. Он благодарит Бога за них. Посмотрите на то, что в первом стихе этой главы он говорит о них как о верных и как о святых. Но если вы возьмете вторую часть или практическую часть этого послания, то вы можете много узнать об этих верующих, вообще об этой церкви. И тогда кажется странным вообще, что он вообще благодарит. Четвертая, вот с четвертой главы, с первого по шестой стих, например, Павел поднимает такой вопрос, как единство. У них были с этим проблемы. 14 стих, 4 же главы, он видим, что многие из них оказались младенцами, которые не способны противостоять человеческим лукавым учениям. В 17 стихе, в 4 же главы, мы видим, что верующие имели суетный ум и шли по принципам этого мира. 25 стих. Мы видим, что он наставляет их, чтобы они не лгали друг другу. 26. Он повелевает им не гневаться друг на друга. В 28 стихе мы видим, в этой же 4 главы, он наставляет их не воровать. 30 стих этой же главы. Он повелевает им не оскорблять Божьего Духа или Духа Святого. 5 глава, 3 стих. У них имелись проблемы сексуального характера. 4 стих в этой же главе. Их речь не соответствовала их статусу. 18 стих. Они злоупотребляли алкоголем. 22, 33 стих. Они имели проблемы в семейных взаимоотношениях между мужьями и женами. 6 глава, с 1 стиха по 4. У них имелись проблемы возрастного характера между родителями и детьми. 5-9 стих. У них присутствовала классовая ненависть. 10-17 стих. Они были беспечны в своей духовной брани. И он говорит, я благодарю Господа за вас. Знаете, как это состыковать? При том, что он называет их святые и верные. Они святые и верные во Христе, друзья. Вот почему я говорю, что первая наша нужда, это первый аспект, на который нужно повышенно обратить свое внимание. Мы духовные банкроты. Без Христа мы никто, друзья. Цена нам одна копейка. Мы ничто в этом мире. Все народы ничто. Но во Христе, друзья мои, есть большая цена нам, потому что дорого заплачено. Мы всегда нуждаемся с вами. Мы нуждаемся в Божьей благодати в каждом дне. И верующие нуждаются в ней. Не только в начале своего покаяния или в начале своей духовной жизни, когда они каются, но всю свою жизнь. Эта благодать нужна нам каждый день, друзья мои. Потому что мы несовершенны. Представьте, да, вот все те проблемы, о которых он пишет, ведь это практическое послание. Он пишет не просто, знаете, вот, пишу богословский труд. Ну, верующие вот не должны воровать, или верующих не должно быть, или остерегайтесь блуда, или будьте едины. Или жены повинуйтесь своим мужьям, мужья любите своих жен, рабы повинуйтесь своим господам. Это не просто теория. Он пишет ответ конкретным людям, наставляя их в конкретных ситуациях, потому что он услышал об их уже практической жизни. Я вам говорю, я услышал вас. Я услышал о вашей вере. Но в том-то и дело, друзья мои, что эта вера, она основана на благодати Божьей. И мы нуждаемся в Божьей благодати в своей жизни. Если кто-то читал такую книгу Джерри Бриджеса «Преображающая благодать», он там приводит две такие схемы.
христианскую жизнь и строят ее на делах. И понимают, что им благодать тебе нужна будет тогда, когда они будут прославлены, тогда, когда Бог их будет возносить. Всю свою эту христианскую жизнь они пытаются угодить Богу делами. Они зарабатывают все спасения, ставят очки. Одно, два, минус три, опять одно. Но на самом деле Богу невозможно угодить, друзья мои. Мы своими делами ничего не можем заработать. Мы нуждающиеся, мы всегда нуждающиеся. Вторая схема, как раз таки он показывает, что мы нуждаемся в благодати тогда, когда мы оправдываемся. Мы нуждаемся в благодати тогда, когда мы живем своей христианской жизнью. И мы нуждаемся тогда, когда Бог будет прославлять нас или прославит нас, когда вознесет нас на небеса. Есть большая разница между этими людьми. Я не говорю о том, что мы должны оправдывать свои грехи благодатью. Но жить по благодати мы должны с вами. Иначе, если у вас будет получаться, это будет возносить вас в гордыню. Тогда, когда вы поставите себе галочку. Тогда, когда у вас не будет получаться, вы будете впадать в депрессию. Мы послушны Богу из любви. Из-за того, что Он сделал нам. Но мы сами по себе несовершенны. Мы сами по себе несовершенны. Вот тот список, который, да, я вот прочитал, вот просто пролистав вот эти три главы, последние, с четвертой по шестой, и тот список, в кавычках, заслуженных дел, да, церкви, их можно отнести ко многим. Но вопрос, можно ли к этому списку что-нибудь добавить еще? Ну, еще что-нибудь дописать? И при этом сказать, Господи, я тебя благодарю за этих людей. А можно ли что-нибудь убавить? Конечно, друзья мои. Конечно. Потому что нам нужно понимать, что благодатью мы живем. И эти люди живут благодатью. Это незаслуженный дар. Это то, что не заработаешь. И очков для спасения мы себе здесь не заработаем. А говоря о послушании, это должно быть у нас, это будет естественно. Вот почему нас можно наставлять. Вот почему нас можно наставлять и говорить о таких вещах, как послушание Богу. Для нас с вами теперь становится это достаточно естественно. Хотя мы живем в этом царстве до сих пор тьмы. Царстве сатаны. Еще один пример, он тоже приводит интересный в этой книге, что говоря о благодати и о том, что мы нуждаемся. Он говорит, он приводит, представьте себе вот большой каньон в Америке. Его там расстояние между, его ширина порядка там 15 километров. И вот метров за 10 стоят два человека. Один спортсмен, чемпион мира, представим себе, в прыжках в длину. А второй просто грузный, толстый человек, который много ест и мало двигается. Они разбегаются за эти 10 метров, для того, чтобы перепрыгнуть этот каньон. Удивительно, ни у кого, хотя один прыгает, может быть, метров на 10, нет, уж не знаю, какая там дальность у них сегодня в спорте, а другой, может быть, на 2 еле-еле. Но каждый из них не допрыгнет. Друзья, вот так же и в нашей христианской жизни. Если мы будем полагаться только на свои силы, если мы будем полагаться только на свои дела, нам не перепрыгнуть. В любом случае. Но во Христе, да. Потому что во Христе мы совершенны. Потому что именно во Христе объективно Бог на нас смотрит, что мы святы. Без Христа мы как далеко бы мы не прыгали, как много бы у нас не получалось в нашей христианской жизни, мы все равно не допрыгнем. Мы все равно не допрыгнем. Говоря о нашей нужде, да, вот чтобы мы, вот нам нужно, поэтому нам нужно сосредоточиться на вот этом аспекте, что мы нуждаемся в Божьей благодати. Не только во время покаяния. И тогда, когда Бог будет возносить нас на небеса. Но сегодня, в каждом дне. Говоря о нашей нужде, Я хочу сказать, что мы нуждаемся не только в благодати, но мы нуждаемся еще и в служении других. Ведь мы тело Христово. Смотрите, Павел, мы в этом же отрывке находимся, 15-16 стих. Мы видим, что, или понимаем, что Павел изначально он трудился в этой церкви. Он 3 года был пастором в этой церкви. Теперь он в тюрьме. Что он может сделать для них? Он делает 2 вещи сейчас. Он молится о них. И он наставляет их через письмо, через послание. Заметьте, он делает это непрестанно, не останавливаясь. Он продолжает трудиться, друзья мои, для них. Причина? Мы не самодостаточны. Мы нуждаемся в том, чтобы нам служили. Часто наша ошибка заключается в том, что мы думаем, что или мы никому не нужны, или нам, может быть, никто не нужен. Но поймите, что мы нужны друг другу. Мы тело Христово. Мы тело Христово. И вот в нашем же, в нашей жизни христианской мы нужны друг другу. Нужны, чтобы дополнять чьи-то слабости, для того, чтобы кого-то наставлять, для того, чтобы кому-то помогать. Но очень часто наша ошибка, да, вот мы убираем отсюда взор от этой нужды, что мы нуждаемся. Да, вот мы здесь ставим себе плюс. Мы самодостаточны. Но мы нуждаемся, друзья мои, до сих пор нуждаемся как в Божьей благодати, так и в том, чтобы нам служили. А значит, что и кто-то нуждается в том, чтобы ему послужить. Для нас очень часто самые лучшие христиане, о которых мы можем думать, и которым мы, как мы думаем, могут нам помочь, они где-то вдалеке. Они там в Ванкувере, там, не знаю, в Лос-Анджелесе, там в Самаре, в Роуне, ну, не знаю, в Москве, может быть. Так. То есть вот они там далеко, эти верующие. Ну, вот это вот. Если бы они были бы здесь, вот, друзья мои, но Бог нас здесь поселил. Здесь. Он нас поселил в этой поместной церкви. И мы нуждаемся в том, чтобы служить друг другу. Вот сконцентрируйтесь, поймите, мы, вот этот вот аспект жизни, мы нуждаемся. Мы до сих пор живем в нужде. Мы не самодостаточны. Я нуждаюсь в вас. И я знаю, что без многих и без помощи многих людей мне было бы очень трудно и очень тяжело. И мне многие помогают. И не думайте, что эта помощь заключается, да, кто-то думает, что может быть материально, например, да, мой пастор, например, какую-то поддержку пытаемся платить. Но это не только это. Ну, а ваше слово, а ваше отношение, улыбки, помощь, ваше совместное поклонение вместе с друг с другом, все это помогает нам, друзья мои, мы нуждаемся в этом. Туда трудно идти одному. Путников одиноких на небеса не бывает. Вот почему Бог собрал нас вместе здесь, в церкви. Мы зачастую, знаете, придем в воскресенье, попели, послушали проповедь, и все, и мы как будто, и мы дальше уходим на неделю в мир. Нас нету друг с другом. Я знаю, что многие братья и сестры, они переписываются, встречаются, да, у нас есть домашние группы. Посмотрите, насколько они важны для нас. Посмотрите, допустим, вот пример, когда мы летом просто не собираемся, многие домашние группы не собираются летом, для того, чтобы лидеры тоже могли от этого темпа отдохнуть. Но многие продолжают собираться, хотя бы просто для общения. Потому что мы испытываем эту нужду друг в друге, заметьте. Мы недавно с Володей попутешествовали немножко по Крыму. Друзья мои, я насладился просто общением с ним. Вот просто общением с ним я насладился, просто поездкой, там, поделали определенные дела, попилили дрова. И это было радостно. Я понимаю, что не то, чтобы там он мне помог, или я ему помог в определенных делах, да, это очень важно. Но даже когда мы были вместе, мы наслаждались этим присутствием. А мы иногда вот забываем об этом. сегодня сконцентрировать свое внимание вот на этот аспект жизни. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся, как Божьей благодати в каждом дне. И мы нуждаемся друг в друге. Еще один аспект нашей жизни. И на который нужно по-особому обратить наше внимание. Это, к сожалению, этот аспект есть, как раз таки он, знаете, тоже вытекает из первого аспекта. Он звучит следующим образом. Он, этот аспект относится к жизни, относится к способности ясно, духовно видеть. Вот мы иногда ставим себе плюсик тогда, когда мы самодостаточны, да, когда мы говорим, что мне все хорошо, мне одному прекрасно. Или я не нуждаюсь в Божьей благодати, я вот столько делаю, тружусь, служу. Но еще, то есть и не испытываю никакую нужду, да. Мы там ставим себе плюс, хотя в нашей жизни это минус. Мы нуждаемся. Но есть еще нужда наша, это способность ясно духовно видеть. Вот здесь мы очень часто мы также себе ставим большой плюс, ставим себе пятерку, хотя и очень часто и до тройки не дотягиваем. Давайте обратимся к вами к 17 стиха по вторую половину 18. Чтобы Бог, даже сначала прочитаю, поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, я любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего. Ключом к пониманию этого текста будет являться именно, чтобы мы должны сконцентрироваться на просьбе Павла к Богу. О том, что, о чем он просит. Он просит о том, чтобы Бог даровал им познание Бога, чтобы он дал им духа премудрости и откровения для них. 18 стих, если вы взглянете, он пишет, написано, и просветил очи сердца вашего. Если более точно или более дословно перевести, то получится следующим образом, что он дал вам духа премудрости и откровения в познании его, просветив глаза разума вашего. То есть мы нуждаемся в способности ясно духовно видеть. Мы до сих пор, друзья, в этой жизни, кем бы мы ни были, сколько бы мы уже не были в вере, какие бы семинарии бы мы ни заканчивали, мы нуждаемся и продолжаем нуждаться в этой способности, чтобы Бог давал нам эту способность. И тогда, и это происходит, эта способность приходит через посвящение наших глаз, или глаз нашего разума, очей нашего сердца. Он просветив. То есть, чтобы он просит восполнить нужду, ясно верить, через то, чтобы проник свет в наше сердце или в наш разум. Знаете, есть такая болезнь, глазная катаракта, это помутнение хрусталика. Если это болезнь, то человек очень плохо видит. Свет очень плохо проникает, он там, может быть, как-то криво преломляется. В общем, все там в тумане, в этой части. Наша душа, духовная часть, друзья мои, она больна. Мы должны признать, если мы до сих пор нуждаемся, да, вот мы говорим, что мы нуждаемся в благодати, и мы нуждаемся в служении друг другу, мы должны признать с вами, мы духовно больны, и церковь это место для духовно больных людей. И мы нуждаемся, чтобы Бог излечил нас. Мы нуждаемся в духовном офтальмологе. Очень важно нам понять, что эта болезнь наступила из-за греха. Это не просто, скажем, современная, это не просто, кстати, болезнь. Ее нельзя вылечить витаминками и таблетками, и аспиринчиком. Ее нельзя вылечить банами, ее нельзя вылечить фруктами и овощами. Но именно Бог может это излечить, потому что Павел благодарит Бога и молится Ему, чтобы Он восполнил эту нужду. Он не Петру пишет, не Иакову в Иерусалим пишет, не Иоанну он пишет. обращается к Богу. И только Бог может восполнить эту нашу нужду в способности ясно видеть. Эта способность, смотрите, она как теоретическая в нашей жизни есть, так и практическая. Вот эти два слова, дух премудрости и откровения, они когда стоят вместе, они в общем, это два синонима. Это два синонима, но они показывают, да, вот на познание Бога, на способности познавать Бога. Но у них есть небольшое отличие. Когда мы говорим больше об откровении, то мы будем говорить о наделении нас познанием, или чтобы Бог наделил нас познанием Бога. Но тогда, когда говорим о премудрости, мы больше будем говорить, или больше подчеркивается, о нашей практической способности применять это познание Бога. Это очень близкие в данном случае слова. Они синонимичны. Эта способность дается нашему разуму и сердцу, друзья мои. Это не просто способность, чтобы мы быстро бегали или большие тяжести поднимали. Но очень, смотрите, это способность нашего разума. Просветил очи сердца нашего или разума, чтобы мы познавали. Проблема заключается в том, что мы, уйдя из Царства Божьего, живем в Царстве Тьмы. Мы пересекли, я имею в виду, люди пересекли эту границу. Для мертвых людей, я имею в виду для тех, кто не возрожден, они вообще в ту сторону обратно не поворачиваются, Царство Божие, и не желают, и не воспринимают, и не хотят. Но для нас с вами этот духовный путь открыт. И не просто, что у нас Бог, знаете, взял что-то, поменял внутри. И теперь можно разрезать и посмотреть. Нет. Но когда мы, я говорю о нашем сердце, говорю о нашем внутреннем человеке, о нашем разуме, о том, как мы мыслим. Ведь премудрость, откровение, познание, все эти слова, это слова категории знания. Но я не хочу сказать, что это просто академическое знание должно быть. Что можно пойти, как можно пойти в институт, например, да, или в семинарию, или в колледж, и что-то выучить. Это не просто академические знания. Это ваша внутренность. Это ваше желание. Это ваш вектор. Тогда, когда вы раньше смотрели только в одну сторону и желая только удовлетворить похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, то сегодня верующие люди, у них есть ответ. Его можно развернуть через познание Бога. У них есть эта способность видеть Христа, видеть Его славу. Вот почему сегодня многие духовные верующие, понимаете, что по-разному вот живут. Одни растут чуть-чуть быстрее, другие чуть-чуть медленнее. Кто-то застревает в определенный момент времени в своей жизни. Потому что это не просто Бог раз повернул рычажок и все, и от вас ничего не зависит. Нет. Но Бог нам, людям, живущим в этом царстве тьмы, там, где князь властвует, Он дал нам способность радоваться и любить Бога, любить Творца. Тогда, когда до этого мы Его ненавидели и враждовали с Ним. Эта способность проявляется, смотрите, в познании Бога. Мы можем теперь видеть. Он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы. Мы можем видеть теперь Бога Иисуса Христа. Не физическими глазами, конечно, нет. Духовными. На стороне Священного Писания. Мы можем видеть Отца Славы. Мы можем через это. Вот почему мы все время обращаемся и говорим Писание, 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 Библия, Библия. Сегодня мы с детьми и с ребятами тоже обсуждали этот вопрос. Что приносит на Писание? И мы понимаем, что можно читать много других книг. Диккенса, там, других сказки народов Закавказья, русские народные сказки. Можно читать «Войну и мир», «Анна Каренина». Можно много читать книг. Можно читать богословские даже книги. Но мы нуждаемся в Слове Божьем, друзья мои. Я признаюсь вам, скажу, что очень часто бывает, что нету сил читать Божье Слово. Но я услышал один интересный совет. Тогда, когда у тебя нет сил или нет желания читать Божье Слово, ты больше всего нуждаешься в том, чтобы почитать его. И тогда, когда вам не хочется читать его, обращайтесь, потому что именно вот что изменяет наш разум. Вот что изменяет наше сознание. Бог открыл нам эту духовную сторону, эту духовную часть. Он дал нам эту способность видеть его. Но то, насколько вы теперь будете видеть его, зависит от вас. Если вы болеете катаракта глаза, и не придете к доктору, не вы там уже будете продолжать болеть. Если же вы болеете и приходите к доктору, и доктор назначает вам определенное лечение, вы будете потом ясно видеть. Мы духовные банкроты с вами, и мы нуждаемся в Божьем Слове. Если мы к Нему не обращаемся, мы также будем плохо видеть, мутно видеть. Несмотря на то, что Бог дал эту нас способность, да, туда будут проникать определенные лучи, да, может быть, мы очень медленно будем с вами расти. Да, Бог назовет нас своими детьми. Но мы не сможем по-настоящему ощутить ту радость присутствия Бога в своей жизни, Его познания. Мы не сможем так увидеть, мы так и не сможем увидеть Отца славы. Очень сложно будет в этой жизни. Хотя ничего более прекрасного нет, чем знать Господа. Вы знаете, наша проблема в данном случае, вот почему этот аспект тоже особого внимания или повышенного внимания. Очень часто мы думаем, что ясно видим, забывая, что Писание говорит, что тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Если мы будем думать, что не нуждаемся в этом духовном офтальмологе, то с трудом увидим то, что уже имеем. А это как раз-таки уже относится к третьему аспекту нашей жизни, которая требует повышенного внимания. Он звучит следующим образом. Или он заключается в следующем, что в понимании того, что мы уже имеем от Бога. Итак, если вначале я говорил о том, что аспект, что мы сосредоточили особое внимание о том, что мы нуждаемся до сих пор в нашей жизни, в благодати и в служении. Второе, мы сказали о том, что мы нуждаемся в способности ясно видеть до сих пор. Потому что Бог, или Павел, на странице Писания Невидимого, он просит, чтобы Бог дал эту способность, дал им эту премудрость и откровение. Господи, дай, мы нуждаемся в этом. И третье, мы нуждаемся в понимании того, что уже имеем. 18 стих, 2 часть, 19. Мы начнем с 18. «И посвятил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущество его в нас, верующих, под действию державной силы его». Это как раз то, что мы должны ясно видеть в своей жизни. То есть тогда, когда наши очи будут просветлены, да, мы сможем видеть то, что у нас уже есть. Он говорит, смотрите, он уже не просит, чтобы ты дай им богатство, или дай им наследство, или дай им определенную силу. Но чтобы они познали. Чтобы, он говорит, чтобы вы познали, или чтобы они знали это. Удивительно, это у нас уже есть. Но заметьте, почему это аспект особого повышенного внимания. Потому что зачастую мы думаем, что этого у нас нет. Или там мы, наоборот, ставим там, где нужно поставить себе плюс, да, что у нас это есть, мы богаты этим. Мы ставим себе минус, там, где нам здесь нужно поставить себе пятерку, потому что мы во Христе. Мы ставим себе двойку. И мы очень думаем, что об этом очень сильно нуждаемся. Давайте немножко поподробнее об этом. Для начала еще один пример тоже из области медицины. И офтальмология, раз уж посвятил очи сердце, значит, такие примеры. Есть еще в глазу или у человека есть такое желтое пятно. Это не болезнь, потому что есть, я читал в интернете, есть такая болезнь, желтое пятно, это не болезнь. Это желтое пятно, это, сейчас почитаю вам, чтобы не напутать ничего, это место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. Это у позвоночных животных, в том числе и у человека. И имеет овальную форму и расположена напротив зрачка, то есть с обратной стороны там глаза. Понимаете почему, да? То есть особая острота зрения, то есть там очень, в этом месте очень мало капилляров, там много, в общем, колбочек и там еще кого-то таких вот, кто офтальмолог, я не знаю. Палочек, да? Колбочек и палочек. Да? Там вот особое место, где по особому человек очень хорошо видит. Заметьте, вот смотрите, вот вы сейчас смотрите на меня, вы ясно и четко меня видите. Но то, что происходит вокруг, вы видите слабо. Оно что-то там есть, но очень слабо. То есть на том, на чем мы концентрируемся, то, куда мы смотрим, оно ясно для нас. Мы видим это, если нет катаракты. Так вот, нам и нужны вот эта зона особого внимания, чтобы мы концентрировались на том, что уже имеем, а не на том, чего Бог нам не дает. Смотрите. Во-первых, обратите внимание на это слово «надежда» и его призвание. Вот первое, чем мы одарованы уже от Бога, надежда и его призвание. О чем говорит надежда? О будущем, друзья мои. Во-первых, она говорит о будущем. Она говорит о том, что будет с теми, кого Бог призвал. Во-вторых, когда мы говорим о надежде, мы говорим о сегодняшнем дне. Потому что, зная то, что с нами будет на небесах, прямым образом отражается на нас, на нашей жизни, то, как мы живем сегодня и воспринимаем эту жизнь. Вот почему многие верующие, о которых мы читаем в истории, могли идти на смерть. Вот почему вы можете преодолевать многие трудности. Надежда. Вы смотрите вперед, вы смотрите в небеса. Римлянам 5 глава с 1 стиха. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получим мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой. Слава Божия. И не всем только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постажает, потому что любовь Божия излилась в сердца наших Духом Святым, данным нам. Друзья мои, нам нечем стыдиться сегодня, и мы не будем пострижены в будущем, потому что Божья любовь излилась в нас, и это дает нам надежду. Второе, что нам необходимо отчетливо видеть, друзья, куда мы должны ясно, ярко, ясно смотреть. Поймите, что вот если вы будете убирать взор с небес и будете просто смотреть себе под ноги, вот вы споткнетесь. Вот как ни странно, парадоксально. Тогда, когда смотришь наверх в небеса, идешь ровно и уверенно. Тогда, когда смотришь себе под ноги здесь, на земле, спотыкаешься, если падаешь. Хотя в жизни кажется наоборот, да, вот смотри себе где-то вот здесь вот, чтобы не упасть в яму. А если будешь задирать свою голову, то упадешь. Но для нас с вами, друзья мои, очень важно, я имею в виду, это не должно быть, вы понимаете, это не должна быть гордость. Но ваш взгляд, вот ваше, это желтое пятно должно быть на одной линии с хрусталиком. А на противоположной стороне должны быть небеса. Вот куда мы должны смотреть с вами. Второе, на что мы должны сконцентрировать свой взор, это на богатство славного наследия в святых. Богатство, друзья мои, это то, что драгоценно. Говоря о наследии, это слово показывает то, что Бог дает. Вот чем мы одаряем, что мы получаем. Но интересно, что предлог, приведенный здесь как «для», как раз-таки требует перевода вот с тем падежом, который он стоит. Он требует перевода «в» или «внутри». Например, мы в Доме Божьем. То есть мы вот находимся внутри. И тогда немножко по-другому получится этот текст. Получается, что богатство славного наследия его в святых. Загляните вовнутрь. А что вы там найдете? Какое богатство? Иакова 4:5. Интересный текст. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? до ревности любит Дух, живущий в нас. Найдете там Бога. В том плане, что Духом Божьим Бог поселился здесь. Он оставил нам залог, мы читали с вами это в 13-14 стихе. Опять же, мы не найдем там не что-то хорошее в себе лично. Заметьте. Вот почему благодарность вначале. Вот почему благодарность, вот почему мы возносим славу Богу. Потому что все, что нужно сделать для нас с вами, для того, чтобы вернуть обратно в небеса, для того, чтобы примирить с Ним, делает Он. Сегодня мы прославляем Бога потому, что богаты не сами по себе, а это богатство мы получили от Бога. И мы славим Его за это. И третье, что нам нужно отчетливо видеть, это могущество Его силы Божией, которая действует, я хочу сказать, в верующих, для верующих. Дословно перевод. И каково, это 19 стих, превосходящее величие могущества Его для нас, верующих, по действию могучей силы Его. Этот предлог «в» как раз-таки лучше перевести. В данном случае его лучше перевести как «для нас» или «для». Божья могучая сила действует для нас, друзья мои. Павел говорит о могуществе Бога, и при этом это могущество превосходит, понимаете, что превосходит все силы в мире, все силы Вселенной. Эта могучая сила сокрушила сатану. Эта могучая сила позволила Христу никогда, ни разу не согрешить, пройти все трудности, испытания и взойти на крест. Эта сила позволяет нам сегодня, друзья мои, она действует для нас, идти и двигаться в небеса, идти узким путем. Она помогает нам бороться с грехом, переносить страдания, переносить трудности, преодолевать искушения. Римлянам 5 глава, 3 стих. И не сим только хвалимся, не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Вот это слово терпение, оно означает способность не изменять форму под давлением огромного веса. Бог свою силу использует в наших интересах или для нас, чтобы довести нас до конца. Даже тогда, когда сатана стоит перед ним и в кавычках ходатайствует за нас с вами. Помните, как за нашего брата ходатайствовал, после чего у него появилось много-много трудностей в жизни. Иов. Он походатайствовал за него там, в кавычках. Даже тогда у Бога есть сила, которая действует в наших интересах, для того, чтобы просто не слушать его. Интересный текст, откройте вместе со мной его. Исайя, 41 глава. Мы прочитаем эти два стиха, 14-15 стих. Исайя 41-14-15. Очень интересно, как Бог называет, обратите внимание, как Бог называет народ Божий, но при этом посмотрите, какую он дает ему силу. Исайя 41-14-15. Не бойся, червь Якова, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израиль. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Выбираем черневедей или дождевых. Так вот наступаешь на него. И нет его. А видели, а понимаете, что такое молотило? На это устройство для того, чтобы колосья зерна отделять. Но я даже не представляю себе, сколько нужно червей тогда, может быть, привязать, чтобы вот молотить вот это все, и чтобы что-то получилось. Ничего подобного, конечно, не получится. Вот представьте себе, что вот эта странная картина, да, это червь, это не унижение на самом деле. Червь, это больше показана наша с вами слабость. Наша зависимость, наша нужда. Смотрите, какую силу, да, вот эта удивительная картина, часть на этих молотильных, может быть, досках каких-то, едет и сокрушает не просто зерна, он сокрушает горы. Он растирает их, написано. Это сила, которая будет действовать в Израиле, когда он будет бороться в последнее время. Эта сила дается, такая же сила дается нам для того, чтобы преодолевать многие искушения, друзья. Вот на чем мы должны концентрировать свое внимание. Вот на что должно быть направлено наше желтое пятно с обратной стороны нашего зрачка. Вот где острота нашего зрения на то, что мы уже имеем. На надежду. Мы его призвание. Мы должны сконцентрированы быть на том богатстве, славном свете, которое мы уже имеем. То, что мы получим. И мы должны сосредоточены быть, или наше зрение должно быть сосредоточено на том, что мы имеем огромную силу. Я не говорю о том, что мы должны бороться, понимаете, в этом мире, в политике. Ничего подобного. Наша брань, она не физическая, она духовная, и это духовная война. Сегодня мы вот увидели три важных этих аспекта. Это только начало для многих, и это должно быть подвигнуть вас, знаете, в вашей жизни, изучая Писание, читая, идя дальше, просто по-особому концентрироваться на этих аспектах своей жизни. Во-первых, что мы духовные банкроты, да, что мы нуждаемся в Божьей благодати, в Божьей вере и в служении других. О том, что второе, что мы нуждаемся, чтобы Бог нам давал способности понимать Божье Слово. Потому что на некоторых иногда стихах застрешь очень надолго. Способности как практически, или как теоретически, так и практически это применять. Зачастую я знаю, что по своей жизни, что это не так. Все расходится. И третье, что мы на чем должны быть сконцентрированы. Или это вот зона повышенного внимания на том, что мы уже имеем. Ведь зачастую мы, имея надежду, имея вот эту силу, или имея действие этой Божьей силы в наших интересах, или мы имеем это наследие, это богатство, которое Бог нам даст, мы концентрируемся совсем на другом, на том, что Бог нам не дал. И мы начинаем требовать, дай, 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 дай. Совершенно забывая смотреть. То есть, да, понимаете, мы начинаем смотреть туда, куда нам не надо смотреть. То, о чем я вначале читал, когда Бог, когда Христос говорил о том, что искать прежде всего. И наоборот, не концентрируемся на том, что у нас уже есть. Вот пусть эти три аспекта, они сопровождают вашу жизнь, чтобы вы, знаете, чтобы на вот эти косточки еще дальше нарастали ваши мышцы, чтобы мы еще больше понимали, что такое благодать, чтобы мы еще больше познавали Священное Писание и больше обращались к Нему, чтобы Бог даровал нам это познание Его через это Слово. Чтобы мы больше концентрировались на том, что уже имеем от Него, а не на том, что хотим или что требуем. Пусть Бог благословит вас. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы благодарим Тебе, Господь, за то, что Ты нас несовершенных и никчемных когда-то врагов в Тебе, которых Ты мог победить, Господи. Не только словом, не просто словом одной буквы, Господи. Но Ты примирил нас с собой через крест Христов. Ты умер на кресте, Господи, для того, чтобы мы были Твоими детьми. Ты до сих пор изливаешь на нас свою благодать, на наше несовершенство. Даруй, Господи, нам мир с Тобой. Нам не нужно зарабатывать себе очки, Господи, стремясь и идя к Тебе. Но мы любим Тебя, и мы хотим учиться познавать Тебя и быть покорными Тебе. Благодарю Тебя, мой Бог, за то, что Ты даровал нам надежду, за то, что Ты эта надежда не постыжает, Господи. Благодарю Тебя за то, что мы богаты в Тебе, за то, что Ты Господь наш и Бог наш. Прошу, Господи, чтобы Ты благословил нас в этом поклонении сегодня, чтобы Ты напитал наши души, потому что мы нуждаемся, Господи, мы банкроты. Без Тебя мы не можем ничего, Господи. И все, что у нас получается, только по Твоей воле, Господи, по Твоей милости. по Твоей силе, Господи. Все, что у нас не получается, это по нашему упрямству, по нашему неверию, Господи, по нашим слабостям. Но мы хотим жить, любя Тебя, Господи, жить, любя окружающих и учась это делать. Благослови нас в этом узком пути двигаться в небеса, Господи, пройти эту жизнь достойно с любовью к Тебе и другим. Славим Тебя и превозносим, мой Бог. Молимся ради имени Иисуса Христа. Аминь.